отрывок из статьи Бааль Сулама «Любовь к первое послание». Все верят в частное управление, но они не слиты с ним совершенно.
Смысл в том, что как можно относить постороннюю
чуждую мысль к Творцу, который является целью доброго, несущего добро. Только для истинных работников Творца открывается в начале знание о частном управлении, что является причиной всех причин, исходящих от самых лучших до самых худших вместе. И тогда они слиты с частным управлением, потому что каждый, присоединяющийся к чистому, чист. И поскольку объединяется управитель с его управлением, вовсе неразличимо различие между злом и добром. Все любимы, все близки, потому что все носители кли Творца, способны оценить раскрытие Творца. И это ощутимо в чувствах, и в этой мере есть у них знание в конце, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, это носители кли Творца, и он их заготовил, и от него они исходят, и это ясно каждому в окончательном исправлении. Однако, так или иначе, это изгнание долго и угрожающее. И главная проблема, что когда он видит некое раскрытие действия, необычное, он падает со своей ступени, потому что считает себя совершившим это действие, забывает все причины, что все исходит от Творца, и нет никакого иного деятеля в мире, кроме Творца.
Хорошие действия мы можем отнести к Творцу, отнести их. Но плохие действия, злые, человек начинает есть себя поедом, почему он так сделал, почему с ним это происходит. И они, их невозможно отнести к Творцу. Трудно. А человек действительно сердится на свое прошлое, что что-то у него там не получилось, что вот такое с ним происходило, недостаточно продвигался, что-то упустил. Это то, что касается прошлого. Есть в этом злодеяния, есть ошибки. Ну, это то, что мы изучаем. А потом только их исправляют. И они тогда становятся заслугами. И также то, что касается настоящего, и то, что касается будущего, если он думает о чем-то, что это нехорошее, то не относит это к Творцу, но к каким-то другим факторам. Так это устроено высшим управлением. И если думает о других факторах или о себе, это называется идолопоклонством, поклонение другим богам. То есть закон или первое условие, что нет никого кроме него, нарушается. И тогда он отходит от пути. Он уже не настроен на цель творения, на раскрытие Творца. То есть он уже не находится в таком равновесии, раскладе сил, которые ведут его к истине. Поэтому вся наша работа все время быть в раскрытии управления, как управления личного, которое исходит от того, кого нет никого, кроме него, и в виде доброго, и несущего добро на каждой деталь, касающейся прошлого, настоящего и будущего. Всем и всем компонентам вместе. Человек, вот эта точка, которая называется человеком, это та самая точка, из которой он и определяет, что нет никого, кроме него, и что только добрый, несущий добро. И вот эта точка, из которой он определяет в каждой ситуации суть управления, она как раз и растет в измерение, в масштабы Творца. Это те самые 125 ступеней, на которых растут.
Творец называется местом, потому что человек должен к нему развить хисарон, потребность. Место — это место потребности хисарона. В той мере, в которой у нас есть устремление к нему, к этому понятию «добрый, несущий добро», к свойству отдачи, когда я устремляюсь к этому свойству, потому что Творец Боре, это Бо-Уре, приди и увидь, раскрывается во мне в той мере, в которой я приобретаю это свойство сам. Поэтому это состояние называется местом, потому что к нему я должен с помощью окружения развить хисарон, развить потребность. Потребность называется местом. В той мере, в которой мне этого не достает, настолько я прихожу к нему.
Невозможно удостоиться ни одной из них, пока не удостоится человек первой степени, зависимой любви. И после того, как он удостоился ее во всей полноте, эта первая степень становится причиной того, что он удостаивается второй степени. А после того, как удостаивается второй степени, дошел до ее конца, она становится причиной, по которой он удостаивается третьей степени. И также третья степень становится причиной для четвертой, для вечной любви. Пункт 75. И в связи с этим возникает вопрос. Как человек может представить себе необходимость удостоиться первой ступени любви к Творцу, которая является первой степенью зависимой любви, приходящей вследствие большого блага, полученного от любимого, в то время, когда нет награды за заповедь в этом мире? А тем более, как разъяснилось, каждый человек обязан пройти через две первые ступени управления скрытием лика, означающего, что в этот период времени сокрыт лик Творца, то есть мера его добра, ведь доброму присуще творить добро, и потому люди, все это скрыто, и потому люди испытывают тогда страдания и мучения. Однако разъяснилось, что все занятие Торой и работой путем выбора ведется главным образом именно в период сокрытия. В таком случае, как человек может представить себе, что он удостоится второй степени зависимой любви, означающей, что с самого начала и до сего дня любимый приносил ему лишь несметное и чудесное благо и не причинил ни малейшего зла, не говоря уже о том, что как человеку представить себе, что он удостоится третьей или четвертой ступени? Пункт 76.
Если есть вопросы, пожалуйста.
Что значит, как это может быть, что вдруг он обнаруживает, что любимый нес ему неисчислимые блага, и не было никакого, ни малейшего зла?
Это зависит от исправления килим. Ведь раскрываются противоположные свойства, противоположные состояния, свойства противоположные Творцу, и потому состояние противоположное ему. А ты должен раскрыть их, как, а иначе, как ты его раскроешь, если не из противоположной формы? Наши ощущения строятся на разницу между двумя понятиями, двумя фактами, различия между ними. Поэтому, скажем, вот здесь мне, например, холодно. Это относится к тому, что у меня внутри определенная мера тепла, тогда я чувствую так. То есть я не могу чувствовать только холод или тепло. Это относительно чего-то я должен измерять. Относительно моего внутреннего состояния, скажем. Мы это не осознаем, но это всегда так. Или в соответствии с тем, что у меня в памяти хранится, там есть все эти схемы впечатлений. Поэтому в пути мы все время приходим от левого к правому, от левого к правому. Всегда наше влечение к правому, но начало раскрытия всегда в левой стороне. Я раскрываю хисарон, потребность, зло, темноту, бессилие, путаницу. И так оно идет. Теперь, насколько человек от этого не бежит, а с уважением относится к этим состояниям, он понимает, что именно их глубина, сложность в них, затуманенность в них, именно она приносит потом ясность, понимание, ощущения новые, более высокие. Мы вот так устроены. Творение в общем не может почувствовать нечто одно, один параметр, одно данное. Всегда ощущение между еш-ми-еш и еш-ми-ан, сущее из сущего и сущее из ничего. Если он чувствует себя созданным из ничего, он тоже не чувствует ничего. Он бы ничего не чувствовал. Весь рост наш, это, скажем, элементарная частица, потом атом, молекула, потом объекты сложные на неживом, растительном, животном уровне. Все это растет и приобретает форму из множества свойств, различимых понятий между частями, между компонентами в нем, а потом между ним и окружением. Вот это все то высокое состояние, которое есть у того или иного творения. Насколько много у него различимых особенностей в личном состоянии каждого, тем более он сложно он устроен. Как вот ты, например, смотришь на что-то. Да, красивая стенка. Ему говорят, что это хорошо, что ты понимаешь, посмотри, какой цвет, какая фактура и так далее. Архитектор тебе назовет тысячу характеристик. Понимаешь? Между Ешмиань, созданного из существующего, и Ешмиань, между этими двумя понятиями ты различаешь одно от другого по мере света Творца, находящегося в них. Разница между всеми творениями, потому что вначале была только одна точка, Ешмиань, созданная из ничего. И насколько свет действовал на каждую точку по отдельному, дал им разные свойства. И поэтому неважно, на что ты смотришь, ты различаешь между ними меру света, различие в том свете, который как бы находится в них. Различаешь ты свойства материальные или внутренние, неважно. Но в сущности, в основе, это меры влияния Творца на каждого. Из этого ты начинаешь относительным образом относиться к нему. Да.
Что значит «не бежит»? То есть в той мере, что человек не убегает.
Как написано?
Отмечено, что если человек не бежит этого, то эти свойства действительно были во благо. Так что значит «не бежать»?
Это я сейчас сказал или раньше?
Да, сейчас вы об этом сказали, что вся наша проблема не бежать этого.
Потому что это такое продвижение, не знаю, продвижение в том, что мы находимся в неприятных... Ага, извиняюсь. Именно состояние путаницы, тумана, все эти состояния, что приходят к нам. Главное, что человек должен с уважением к ним относиться, не бежать от них, не быть в них чересчур долго, но только то время, которое необходимо, чтобы впечатлиться от них. Как преимущество света, видимое из тьмы, так и здесь. Если ты приходишь не страдать от тьмы, а ты приходишь, чтобы избрать во тьме самые разные характеристики. Себя я, допустим, сейчас чувствую запутанным таким. Бывают такие состояния. И я хочу в себе различить, по какой причине я запутан, что я вижу и что я не вижу сегодня, относительно того, что было вчера. Я могу это сделать? Я уже этим привлекаю некий свет, чтобы он помог мне изучить путаницу, туман, затуманенность чувств. Я хочу видеть эту тьму. Потому что тьма — это творение. Вот это именно сотворено. И тогда, если ты вот таким образом, но ты к этому подходишь объективным образом, не зависит, не субъективно, ты не входишь в это чувствами, а изучаешь как исследователь, не отождествляешь себя с этими чувствами, ты изучаешь себя со стороны, и тогда это тебя очень продвигает. Только не быть в этом чересчур много, только то, что необходимо, чтобы различить эти понятия, и тогда ты сейчас хочешь постичь вещи, противоположные этому. Да?
Скотт из Англии спрашивает, что такое любовь, зависимая любовь?
Здесь четыре свойства. Зависимая любовь, когда он видит, насколько Творец делает ему все хорошее. Но мы этого пока не постигаем.
Так в продолжение этого спрашивает Джон из Чикаго, как я могу исправить свой килим так, чтобы видеть только хорошие вещи в мире?
Свет возвращает к источнику. Но мы должны продолжать со всеми нашими объяснениями, со всеми нашими премудростями, которые дают нам разум и чувства. Мы все-таки не понимаем ничего, пока не приходим к раскрытию. Тогда раскрывается нам новый разум и чувства. Насколько сегодня мы хотим уловить все эти вещи, на самом деле мы в это вкладываем очень большие усилия, чтобы внести в наши нынешние килим духовные свойства. Мы все время хотим только этого, но на самом деле работа не в этом. Мы почти впустую сжигаем наши усилия, жжем энергию, внимание, время, потому что в этих усилиях мы не достигаем духовного. Я как бы хочу ввести
кадур битох кубия.
Ну, шарик в квадратное отверстие не проходит. Разные формы, разные мерки. Вкладывать усилия в отдачу, в объединение, насколько это возможно, и меньше стараться постичь этого в нынешних килим, это гораздо более успешно. Мы никогда не поймем нашим разумом и чувствам, теперешними разумом и чувствами, даже то, что сейчас проходим. Это как ребенок, который в 3-4-летнем возрасте хочет понять собственную психологию, даже свою собственную, а уж тем более продвинутую. Это не дано ему. Это впустую. Зря. Поэтому есть усилия. Если мы, конечно, мы не закрываем наш разум от исследования и впечатлений, но не находиться в этом лишнее время. Более чем необходимо для того, чтобы продвигаться в действии к объединению, к единству, к любви. И только на это направлять учебу, мероприятия, действия всякие и так далее. Все это иначе называется его премудрости превышают его знания, его действия, извиняюсь, премудрости превышают действия. Я тоже был поглощен этим еще как. Не мог убедить себя, что к духовному приходят отменой себя, смирением, преданностью, а не разумом и чувством, здравый смысл, ты все понимаешь. Нет? Поэтому очень важно, не умники учатся. Надо получить все те вещи, которые относятся к учебе нашей, к правильному отношению в пропорции между тем, что нам нужно для продвижения, и то, что может помешать.
Но в соответствии с семинаром и то, что мы изучали вчера, как вы думаете, на что мы сейчас будем давать намерение? Забыли? Как? Чтобы прийти к страху. Еще. Да? Ну, кричи, кричи.
Чтобы он дал нам возможность сблизиться друг с другом ради него.
Хорошо. Еще. Все? Только у двоих есть что-то. Другие вообще нет. Ну, Виктор. Нет у тебя ничего в голове?
Именно есть.
Ну.
Нет. У меня дочь дома. Очень тяжело болеет при смерти.
Еще раз.
Дочка при смерти дома угасает. Он буквально в чрезвычайно тяжелом состоянии. И я вот сейчас, видимо, так должно быть.
Так мы о ней будем думать.
Да. Все, что вы говорите здесь, точно.
В первую очередь мы будем думать о ней. Возьмем от тебя пример, как мы должны сожалеть в нашей работе и в нашей цели. Будем думать.
25-й пункт. Спасибо.
Все вместе в одной мысли. Будем просить у Творца. Да.
В конце дней, что это означает здесь? Это включает Кнессет Исраэль, называемую концом дней, когда она находилась в изгнании и испытывала вместе с ними притеснение, не оставляя их никогда. Поэтому Творец, хотя и насылает суд на мир, желает возвращения Израиля, чтобы дать им благо в этом мире и в мире будущем. И ничто не может противостоять возвращению. 26 пункт. Даже Кнессет Исраэль Малхут называется возвращением. Но ведь высшее возвращение, то есть Бина, не присутствует в любом месте. Однако она, Малхут, называется возвращением, когда возвращается милосердие, то есть Зеорампин, соответственно ей, и она возвращается к получению всех этих мохин. И самым хорошим возвращением является, когда прегрешивший передает ей свою душу, и она принимает ее в то время, когда он совершает возвращение, и тогда исправляется все наверху и внизу, и исправляется он сам и весь мир. 27 пункт. Сколько же людей страдает из-за одного грешника в мире? Горе грешнику и горе тому, кто рядом с ним. Из-за того, что Йона не желал быть посланником господина своего, сколько людей могло погибнуть в море, пока все они не обратились к нему и не приговорили общим судом сбросить его в море? И тогда спаслись все они. И Творец затем сжалился над ним, и он спас массу людей в мире, жителей Ниневии. Когда это было? Когда он совершил возвращение к господину своему из теснины своей, как сказано, «Из теснины моей воззвал я к Творцу, и он ответил мне». И сказано, «Из притеснений моих воззвал я к Творцу, ответил мне простором Творец». 28.
Объединим сердца.
Заповедь возвращения — это возвращение к Бине. Из-за прегрешений наших, когда был разрушен храм, у нас не осталось ничего, кроме молитвы раскаяния, и это Малхут, называемая молитвой раскаяния. Бина состоит из букв «Бен Ют Гей». И этот сын Бен — это Вав Зеорампин, который слит с ней и получает от нее мохин Ют Гей. И каждый совершающий возвращение словно возвращает букву «Гей» Малхут к Вав Зеорампину, сыну Бен Ют Гей. И восполняется благодаря ему имя Авая. Потому что сын — это Вав, и вместе с Юд-Гей — это Юд-Гей-Вав, а вместе с Малхут, буквой Гей, вернувшейся к нему, восполняется все имя. И это возвращение, чува, состоящее из слов «Ташув Гей», «Верни Гей» к Вав. 29. Буква Гей — это молитва раскаяния. Об этом сказано: «Возьмите с собой слова и возвратитесь к Творцу, скажите Ему, каждому прости грех и возьми хорошее, и восполним быков жертвоприношения устами нашими». Поскольку, когда человек грешит, он вызывает отделение буквы «Гей» от «Вав», потому что «Бен Юд-Гей», «Сын Юд-Гей», то есть «Вав», который включает «Юд-Гей-Вав», отдалился от буквы «Гей». И поэтому был разрушен храм, и Израиль отдалились оттуда и оказались в изгнании среди народов. Поэтому каждый совершающий возвращение приводит к возвращению Гей к букве Вав, и избавление зависит от этого. И поэтому все зависит от возвращения. И об этом сказали мудрецы: истекли все окончательные сроки, и все зависит только от возвращения, являющегося совершенством имени его, потому что буква Гей восполняет Юд Гей Вав до имени Авая. Поэтому сказано, 30 пункт, «Но сделаю я это ради имени моего», то есть, чтобы восполнить имя Авая. И сказано, «Ради себя сделаю». Если они не совершат возвращение, я поставлю над ними царя, указы которого будут тяжелее указов фараона, и он заставит их совершить возвращение. Поэтому сказано, возвратишься ты к Творцу Авая Всесильному Твоему, именно до Авая, чтобы восполнить имя Авая. 31. Это возвращение, то есть Малхут и буква Гей имени Авая, называется жизнью, как сказано, потому что от него итоги жизни, то есть души Израиля, являющиеся следствием Малхут, называемой жизнью. И Малхут — это дыхание, выходящее и входящее в уста человека без труда и усилий, и это свойство буквы Гей в свойстве в слове «Ибарам» сотворил их, потому что буква «Гей» легче произносится устами, чем все остальные буквы. И о ней написано, «Но всем исходящим из уст Творца будет жить человек», потому что Малхут называется «исходящим из уст Творца», и она пребывает над головой человека, то есть, как при произнесении «Шма», «А над головой моей обитель Всесильного». И о ней сказано, и образ Творца видит он, поскольку Малхут называется образом Творца, и также сказано, только в подобии будет ходить человек. 32 пункт. И поскольку она пребывает над головой человека, человеку запрещено проходить расстояние в 4 локтя с неподкрытой головой, ведь если она отойдет от головы его, сразу же отойдет жизнь от него. 33. Пребывает ли Малхут также и над народами мира, хотя они и не были созданы для них небо и земля и все порожденное ими? Но ведь Б и Барам при сотворении их те же буквы, что и Б Авраам в Аврааме, для которого были созданы небо и земля и порожденное ими. И это верно по отношению к потомству Авраама, но не к народам мира. Но она, конечно же, не пребывает над ними, потому что Моше просил у Творца, чтобы Шхина не пребывала над народами мира, и Творец ответил согласием. Из какого места в таком случае исходит дыхание жизни, пребывающее над народами мира? А дыхание жизни, находящееся над грешниками, называемыми «большим сбродом», пребывающим среди Израиля, откуда берется? Но они, безусловно, отличаются друг от друга, ведь даже в Израиле один не похож на другого, не говоря уже о других. 34. Сказано о форме буквы «Гей». «Необыкновенный дар есть у меня в сокровищницах моих, и зовется он субботой, потому что суббота — это Малхут, и когда она поднимается в Бину и пребывает над Израилем, они не испытывают угнетения и рабства, и в этот день трудившаяся и усталая душа будет пребывать в покое и отдыхать». 35 пункт. «Ибо другая душа есть над головой человека, не относящаяся к Малхут и называемая раб, так как она исходит от Матата, называемого раб, и она является образом, пребывающим над человеком вместо Малхут, и она является рабом царя, заставляющим все органы человека идти правильными путями и выполнять на этих путях 248 рамах заповедей, чтобы пребывала над ними буква «Гей», слово «Бейбарам» при сотворении, то есть «Малхут». Ибо таким образом восходит слово «Ибарам» к числовому значению «рамах» 248. 36 пункт. После того, как выяснилось свойство «нефеш» — душа человека, выявляется свойство «наранхайдерох», нисходящее к человеку, который удостоился от 4 букв «Аваязе Рампина», пребывающих над головой его. И говорится, что другая форма есть над головой его, называемая страхом, и это «Юд» имени Авая Кетер и Хохма, то есть «Ехида Хая Ступени Рух». И поскольку это кетер, то является свойством страха, ведь этот страх не исходит от кетера. И о них сказано, «И сотворил всесильный человека по образу своему, по образу всесильного», то есть по образу дважды, и это две хороших формы, Захар и Накива. Захар со стороны буквы «Юд» имени Авая, то есть «Света Ехида Хая», а Накива со стороны буквы «Гей» имени Авая, «Света Нашама». Эти две буквы Юд-Гей пробуждают человека к Торе и заповеди, где Тора — это Вав, а заповедь — Гей. Юд — это страх, пребывающий над головой человека, и от нее нисходит страх к сердцу человека, чтобы бояться Творца и беречь себя от нарушения запретительных заповедей. Гей — это любовь, пребывающая над головой человека, и от нее нисходит любовь Творца на рамах, 248 органов человека, чтобы с помощью них выполнить 248 исполнительных заповедей. Вав имени Авая, со стороны которой нисходит свет Рох-де-Рох на человека, пребывает над головой человека, и от нее входят речения в уста человека для изучения Торы. И это Малхут, свет Нефеш-де-Рох, называемое речениями, то есть буква Гей, и восполняется имя Авая. 38. О речениях, которые исходят в уста его для изучения Торы, сказано: «Возьмите с собой речения и возвратитесь к Творцу Авая». Потому что эти речения восполняют Юд-Гей-Вав, последний Гей, называемый речением. И благодаря тому, что будет у вас страх и любовь, и Тора, то есть Юд-Гей-Вав-Гей, потому что страх и любовь — это Юд-Гей, а Тора — это Вав, а речение в устах — это буква Гей. Благодаря этому снова станет Авая зе рампин биной, называемый возвращением, означающим возвращение вав зе рампина к первой Гей, являющейся действием начала творения, и это имя Элоким бина, встречающееся 32 раза в действии начала творения. Иными словами, Зеорампин и Малхут поднимаются и облачают гарбины, высшие Абувыиму. И восполняется Авая, и в Малхут, поднявшийся в Бину, вы обретете покой от всего, и в ней будете, как сказано, пребывать в покое и отдыхать. Словом «Малхут», поднимающаяся в Бину, называется «субботой», и она является покоем и отдыхом. Но до тех пор, пока Малхут не поднимается в Бину, она не называется субботой. 39.
Так мы продолжаем в том же намерении. За здоровье девочки и объединить все наши желания.
Еще раз, за здоровье девочки и объединить все наши желания.
39. В Малхут, нижнюю Гей, поднявшуюся в Бину, включится Юд-Гей-Вав и станет полным имя. Поэтому и завершены были небо и земля, сказано о субботе, и она является совершенством всего. Для нее был создан весь мир, и ради нее установлены небо и земля, и море, и все сотворенные создания, как сказано. Вот порождения небесные и земные при сотворении их, Б и Барам, то есть в Гей сотворил их, Б, Гей, Брам, в Малхут. И если бы она отдалилась от мира даже на мгновение, все тотчас разрушилось бы и исчезло, и мир перестал бы существовать. 40-й пункт. Эта Гей не отойдет от тела человека, и в нем она устанавливается. И если она отойдет от него, явится ангел смерти и воцарится над ним. И он называется нечистотой, скверной, лишением, ангелом смерти, тьмой, мглой. И он воцаряется над телом человека, и в это время человек называется мертвым. Как сказано, «Ибо я не хочу смерти мертвого, слово Творца Всесильного, возвратитесь и будьте живы». Следовало сказать «смерти живого». Но грешник уже считается мертвым, и поэтому сказано «смерти мертвого». Андрей из Санкт-Петербурга спрашивает, как нам объединить сердца, чтобы Творец услышал нас?
Ну, есть товарищ, у него есть очень сильное желание, и мы можем присоединиться к его желанию и присоединить наше желание. То есть чтобы были присоединенными к нашему, к его желанию и были направлены на Творца. Главное, что мы соединяемся, объединяемся. И все беды ведь исходят из того, что мы не объединены. Это причина всего зла в мире. Так вот, мы вот в этом объединении будем надеяться, что... мы отменим это зло. Очень просто. Действие в соответствии с действием. Нет тут ничего особенного. Причина всегда понятна. Какая причина всего зла в мире? Разбиение, недостаток исправления. Если бы мы исправили каждую ступень вовремя и даже бы опережая то, что называется хишена, тогда не было бы никакого зла в мире, потому что мы бы опережали с собой, исправляя до раскрытия разбиения. Так, ну, поступенчато, как это раскрывается. И то, что мы не можем этого сделать, но все время опаздываем, то этим раскрываются беды и проблемы. И когда они раскрываются, что нам надо? Нам надо объединяться. Это действие на исправление. И все. Если объединимся, будет все исправлено. Очень просто. Все. Все в мире. Особенно, когда сейчас есть у нас вот такая ситуация у товарища. Если мы все соединяем наши желания в одно желание, каждый должен почувствовать себя, что он в глубине желания, что вот это общее желание начинает втягивать его внутрь, что он находится внутри бездны. Бездны, но бездна не которая угрожающая, но нечто огромное. И тогда он действительно чувствует, что вот сюда должно прийти свет. Исправление. Это недостаток, который угрожает, но недостаток, который требует исправления. Так он ощущается. Это как раз при условии, когда личные потребности соединяются в одно желание. Материал в ТАССе, он очень структурирован. Ну вот как, для того, чтобы учиться в четвертом классе, надо пройти второй класс и третий.
Да.
А мы сейчас вообще читаем что-то, что мы вообще... я, скажем, почитал неделю назад, тоже читал ТАСС, как вы сказали. Но я сейчас смотрю на первую часть, а сейчас я смотрю на материал, мы в каком-то 13-м действии, я вообще не знаю, что происходит. Вообще, как учиться?
Я обещаю тебе раскрыть, что ты не понимаешь не только действия 13, но даже одного слова, написанное здесь. Даже в первом томе первое слово в ТАСС, потому что понять означает постичь, находиться в этом, в том месте, о котором он пишет. И в таком случае мы в соответствии с твоей претензией должны закрыть все книги, которые написали нам каббалисты, и идти играть в футбол или в карты, или еще во что-нибудь, развлекаясь. Но они написали нам также для того, чтобы мы удостоились потенциала, находящегося в их рукописях, что если я даже не знаю ничего и не желаю знать в своем чтении, когда я должен знать то, что написано, вот так прямым разумом, в прямом подходе, как иерусалимские каббалисты, которых так называют Бааль Сулам, которые хотят напрямую узнать, прямым разумом. Ты слышишь, Амиком, ты у нас пример. Ну, конечно, ты уже улучшил себя. И если мы понимаем, что невозможно иначе, как достигнуть, чтобы мои келим соответствовали тому, что я читаю, и только в этой мере я постигну то, о чем написано, тогда я изучаю ради сгулы, так называемого, чудодейственного средства. А что такое это чудодейственное средство? Это называется, что я изучаю с намерением не понять, но постичь, в соответствии со своим исправлением. То есть я во время учебы должен просить, произведи надо мной исправление, да? Чтобы я узнал. Открой мне глаза, чтобы видеть удивительное в Торе Твоей, то есть видеть истинные вещи. Да.
Как вы описали это сейчас, это, в общем-то, звучит как в Зоре.
Как в Зоре, правильно. Только что, еще раз, мы видим, что Бааль-Сулам все-таки сделал шаг вперед. И в Зоре он сделал это в комментарии Сулам. И в Зоре он очень много добавил ко всем этим, от всех этих очень точных понятий. Почему? Чтобы все-таки было у нас какое-то хотя бы малое удержание внизу, вверху, вперед, назад, немного. Так, немного так, чтобы мы продвинулись и с помощью духовных свойств понятий поняли, что они не в нас. Вся помощь от каббалистов, от их книг, от того, что они вообще сделали, и от того, что они действуют сейчас с нами вместе, сейчас тоже находятся вместе с нами. Это для того, чтобы создать в нас желание. Нет недостатка в свете. Не достает желания. И в этом именно они действуют. Поэтому, если ты смотришь книгу, ты поймешь, что он тебе хотел передать в книге. Желание, а не понимание. Чтобы ты увидел, сколько здесь есть вещей, и всего не достает тебе. Мы выходили из уроков Рабаша, и я сегодня знал меньше, чем вчера. Сегодня я чувствовал себя более тупым, чем вчера. Более запутанным, чем позавчера. Вот так. Мы выходили такие, что был урок, но нет наполнения. Ну и что? Тогда ты... А он рад, вот, выходит такой из урока. Весь сияет, а мы как будто получили удары. Такое ощущение. А он специально давал такое ощущение. Подстраивал это нам изнутри. Потому что именно это ты должен почувствовать. И для чего я тогда учу? Потому что без намерения, без правильного намерения, ты не извлечешь этого чудодейственного средства и не придешь к исправлению. И мы должны как до урока, так и после урока производить контроль, чего мы достигли, чего я желал и чего достиг. Да.
И все-таки я помню, я спрашивал в прошлом, и вы сейчас сказали, что в Тассе надо все-таки пытаться понять текст. Ну, как сейчас у вас был диалог между вами и Амикамом. Как будто он задавал вопросы технические, я называю их техническими.
Я скажу тебе, технически я бы не мог решить их. Только я знаю, чувствую бину, как она опускается вниз. Он не найдет это в Талмуде «Десяти сферот». Это не написано. Как она опускается вниз, как она страдает, как она берет эту четвертую стадию, как она сокращается из-за нее и дает, когда просит от нее. Как она становится вследствие этого матерью, вследствие того, что сак опускается вниз, а затем поднимает вместе с собой этот хисарон, желание наверх. Он становится имой, матерью. И поэтому он уже не сак, а называется има. Почему? Потому что есть у него желание по отношению к нижнему, если бы не опустились вниз никуда цак и не соединились на Ида Гальгальта, цак не стал бы имой и не мог бы обслуживать эти далит гимель. Затем мы видим это в мире Ацилут. Там тоже должно быть два зивуга. Не может женщина заключить союз только с тем, кто создал кли. Вы помните, что должно быть два совокупления предварительное, когда отменяется девственность, и вторая, когда уже происходит осеменение. Потому что она тогда становится женщиной. Это выражается здесь, когда есть первое нисхождение для получения желания, хисарона, а второе уже для нижнего. Понимаешь? Ты больше понимаешь, Амиком? Ты понимаешь, что эти вещи, может быть, и написано где-то полпредложения, но если ты не чувствуешь этих вещей, этих понятий, ты не... Для тебя это... Далит, геймель, геймель, бет. Да.
Вы сказали, что мы должны страдать от того, что у нас нет желания. Я хочу спросить, к чему ведет страдание?
Страдать зависит от чего страдать. Не просто так я страдаю от болезней, от голода, от страха, от тьмы.
Вот я и спрашиваю, вы же сказали, что мы должны страдать, что у нас нет желания.
Страдать от отсутствия желания.
Так вот я спрашиваю, к чему страдание приводит? К чему приводит страдание? К чему оно ведет?
Страдание приводит... Страдание это то, от того, чего у меня не достает. Без желания я не могу постичь желаемого.
Да, но к чему я прихожу со страданием?
Творец, который создал существующее из ничего точку, все остальное, то, что есть в точке, это его свойство ради отдачи. Точка. На эту точку действует свет. И этот свет расширяет эту точку до каких-то размеров. Все, что есть, кроме этой точки внутренней, то, что есть внутри этого, все это свойство света. Сейчас. Что произошло затем? И это называется миром бесконечности. Затем что у нас есть? После этого происходит первое сокращение. После этого хисарон, потребность. В чем потребность? Потребность вследствие того, что образовалось пустое место. Хисарон. Но хисарон к чему? Желание к наполнению. Какое наполнение, которое было? Наполнение было ради получения. Наполнение было наполнением внутри желания получать. То есть, было желание, в этом желании было наполнение. Не было еще по-настоящему ради получения, еще не было ради, поскольку не было предварительного желания, которое бы тянуло его. Поэтому было наполнение. Итак, было у тебя желание, было наполнение, и ты можешь сейчас решить, только надо выстроить здесь систему, да? Систему. Чтобы наполнение пришло к желанию только при условии, или ради получения, или ради отдачи. Что ты желаешь? То есть, есть у тебя наполнение, которое просто так, и просто так желание. И тогда ты решаешь. Для того, чтобы дать тебе возможность решить, какое ты желание ты в точности желаешь, и какое наполнение ты хочешь в этом желании, тебе выстраивают систему. И как она будет работать? Она будет работать для того, чтобы ты уподобил себя Творцу. Итак, есть у тебя возможность здесь проделать по-настоящему работу. И ты говоришь, страдания, в зависимости от того, что, от чего ты страдаешь. Это желание, оно должно быть. Оно должно быть потребностью, но в зависимости к чему. Наполнение должно быть, но в зависимости какое наполнение. Я уже выбираю. Как я могу выбрать? Я могу выбрать только одно по сравнению с другим. Мне дают потребность наполнить себя, чтобы я в сравнении с этим мог выбрать. Если я иду только в соответствии с желанием с моими, которые соответствуют моим вкусам, у меня нет выбора. Я могу выбрать только при условии, как бы сказать, у меня есть желание и наполнение для него. Это одна клетка. Я хочу другое желание, другое наполнение. Это вторая клетка. Предпочитаю ли я два по сравнению с второе по сравнению с первым? Это называется выбором. И это, все это данные. Как бы сказать это? Клетка. Структура. Ячейка. Да, я понимаю. Дано мне или одно, или другое. Даны мне две модели. Я не то и не другое, а выбор между ними. Я здесь, между ними, когда я выбираю. Вследствие выбора выстраивается что-то дополнительное, чего Творец вроде бы не мог сделать, хотя он все может. Это когда я выбираю. Вот. Здесь я строю себя, здесь я называюсь человеком. Все дано. Только ты посередине. Поэтому мы называемся средней линией. Здесь весь наш выбор и так далее. Что есть в любви, когда можно вытерпеть страдания от получения по сравнению с наукой о любви, когда в конце концов можно отменить это.
Царь очень хитрый. Он дает мне подарок и заботится о том, чтобы я почувствовал в этом подарке его отношение ко мне и почувствовал бы в этом стыд. Тем, что у меня нет такого же отношения к нему, и заботиться о том, чтобы я эти вещи правильно расшифровал, и чтобы я позаботился, чтобы вот это ощущение стыда не исчезло, но чтобы, то есть, чтобы я это все не перечеркнул, но чтобы оно помогло мне быть как он. Когда я получаю от него любовь и чувствую разницу между его отношением ко мне и моим отношением к нему, как стыд, так вот я благодарен ему, хотя это пожигающий совершенно огонь. Потому что вот это ощущение помогает мне сформировать себя. То есть, вот этот вот стыд, это правильный хиссарон, желание. Может быть, правильный, может быть, нет. Но если я не хочу это перечеркнуть, убрать, это уже правильное отношение к нему, к стыду. Я хочу построить на этом на этой разнице отношения к нему, так нельзя, чтобы это исчезло. Наоборот, чем больше будет, я буду не затушевывать это, не замазывать это никоим образом, но преобразовывать в ту форму любви, которую я чувствую от него. И даже больше. Почему больше? Потому что то, что я почувствовал от него, любовь, это в моем эго я чувствую, как что-то, что кто-то любит меня, а мне это положено. Положено. Если бы я дал тебе подарок на 20 шекелей, или обидел бы тебя, или забрал бы у тебя 20 шекелей, ну так этот подарок на 20 шекелей ты бы забыл. Но если бы я у тебя, не знаю, ущерб бы нанес на 20 шекелей, ты почувствовал, как бы тебя на 200 шекелей надули. Потому что это эго чувствует так. Подарок положен мне, а ущерб... А кто-то обо мне говорит, что это хорошее? Нормально, забыл я. А сказал кто-то что-то плохое? Пока я этому не верну, я не успокоюсь. Поэтому, когда остается стыд и любовь его чуть-чуть, стыд, как это, умножает любовь и помогает мне сформировать отдающие кли, которое может быть, которое может соответствовать моему эго. А иначе от его любви я не буду чувствовать, что мне достаточно для моего эго. Мне нужен стыд. Стыд — это умножающая сила. Сила, которая умножает силу любви. И тогда я могу развивать большое желание к отдаче, хиссарон, и отдавать. Но это процесс. Мы сейчас будем это изучать, да, в мирах Бия, Абия.
Я просто совершенно здесь запутался, потому что Бааль Сулам рисует картину.
О чем ты спрашиваешь? Что написано?
Все, что говорится, это подарки и любовь. Любовь и подарки, подарки и любовь. Вся реальность — это только подарки и любовь. Я смотрю на реальность, и я вижу, что ненависть, войны, дети умирают, столько детей там зарезано было в школе, убито в школе. А какой, говорится, любви здесь?
Кто тебе обещал, что так это будет в этом мире? В этом мире ты видишь все, что происходит в желании получать. Поднимись в другое желание, на другую ступень, ты увидишь все по-другому. Ну, поднимись на этаж. То, что ты сейчас видишь, ты видишь реальность в своем эгоизме. Там не могут происходить никаких хороших вещей. То, что ты иногда чувствуешь как хорошо, это тоже плохо. Ты просто еще не видишь, что это плохо, и думаешь, что это хорошо. В нашем мире не может быть в принципе, мы все находимся в желании получать ради получения. Вот в этом даже животном, даже не настоящем. И не может быть здесь ничего хорошего. Чего ты вообще-то ждешь, я не понимаю. Ну скажи мне, я потрясен услышать даже твой вопрос. Да, убивает тут, уничтожение тут. Ну а что может быть еще? Я не понимаю. Если ты находишься в состоянии ради получения, противоположной свету, могут быть здесь только катастрофы. Каждую секунду, все время, только что. Но чтобы дать себе возможность чуть-чуть вздохнуть, да, передохнуть между тем и другим, так, чтобы у тебя немножко была свобода в голове, в нервах, чтобы ты мог различать вещи, чтобы мог их вообще ухватить. Так вот этот мир, вот этот самый нижний уровень, это действительно просто в милосердии, из милости, против всей природы, против всей его природы. Этот мир как-то там существует ну, как это сказать, в, ну, в милосердии, милости, и существует для того, потому что есть у него роль, есть у него цель. Если не роль, предстоящая, грядущая цель, сам он по себе, этот мир, по его уровню, был бы темен и вообще, ну, я даже не знаю, как сказать тебе, с утра до ночи, с ночи до утра, с вечера до утра, муки без перерыва. Потому что это называется ради получения, противоположно свету. Но есть маленькое свечение в этот мир для того, чтобы позволить нам какое-то время существовать и подняться. Вы понимаете вот духовные различия между светом и желанием ради получения? Противоположность, а противоположность — это, ну, это невозможно, мы можем, не можем себе представить это. Это действительно милостью, просто чудом огромным. Мы находимся здесь пока из милости для того, чтобы позволить нам... А иначе, если были бы страдания по-настоящему большие, ты бы не мог как-то подняться над ними, подумать о чем-то. Поэтому тебя держат таким образом. Но на самом деле, если увидят, что ты неправильно используешь, тогда света оставляют тебя, поднимаются наверх, и ты падаешь. Еще больше страдания. Но они начинают тебя так полоскать. И ты начинаешь понимать, что нет у тебя выбора. Ты начинаешь кричать «Спасите!» И этих страданиях ты больших ты ничего не можешь делать. Потом перерыв, и снова проверяют тебя, ну, хватит тебе или нет. И так дальше. А иудеям это недостаточно.